Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Сегодня 25 января, Татьянин день, день студента, и по этому поводу мы решили побеседовать о российском высшем образовании. В каком состоянии, какое будущее ждет российскую высшую школу, и, в общем-то, какие направления востребованы у молодежи. У нас сегодня в гостях научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики, кандидат филологических наук Ульяна Захарова. Ульяна Сергеевна, приветствую вас.
Добрый день, с праздником.
Да, поздравляю с праздником. Кстати, всех студентов и всех Татьян тоже поздравим. Заодно воспользуемся этой возможностью. Что касается образования, вот последние недели, да, гремят новости там о смене кабинета министров, и в том числе министр науки и высшего образования тоже поменялся. Теперь это Валерий Фальков. До этого он был ректором Тюменского государственного университета. Вам что-то известно об этом человеке?
Ну, мне известно, конечно, и то, что всегда радует, это то, что человек из сферы образования, то есть человек, который был ректором в свое время, поэтому для всех представителей университетов это сразу, да, наш человек, то есть это человек, который был во главе университетов и ожидается, что понимает все, очень хорошо понимает все чаяния, и поэтому в надежде на лучшие сценарии. С его приходом.
А вот как вообще Тюменский государственный университет позиционируется вот в образовательных кругах? Это престижный вуз?
Тюменский госуниверситет — это, скажем так, это сильный университет. Последнее, наверное, из чего чаще всего говорят о Тюменском госуниверситете, это из инициативы Школы перспективных исследователей. Это такой, скажем так, как говорят сейчас, Greenfield, то есть это такое подразделение в университете, которое решило попробовать новые форматы и использовать, скажем так, лучшие практики и экспериментировать с этим. Вот руководитель этой школы перспективных исследователей Андрей Щербинок, он прежде был в школе управления Сколково, и различные инструменты, скажем так, сейчас там внедряются, там привлекаются в том числе и, наверное, по большей части иностранные преподаватели, в том числе из ведущих университетов. Там совершенно особым образом относятся к, скажем так, субъектности студента, который понимает, зачем они идут, что они должны вкладываться в свое образование для того, чтобы быть дальше в лидерах. Но, скажем так, основной концепцией является то, что эта школа перспективных исследователей, она строится на liberal arts, так называемых свободных искусствах и науках. То есть это, возможно, не столько профессия, по которой человек будет работать, а вот воспитание, наверное, скажем так, в таком гумбольдтовском понимании, да, вот университет, выпускник университета, как такой разносторонний развитый человек, который потом найдет себе место, возможно, даже не в конкретном направлении профессиональном, а просто потому, что он сможет учиться дальше и обучать себя самостоятельно.
Ну, то есть есть возможность выбирать то, чему ты хочешь образовываться вот внутри этой программы.
Да, там основной фокус делается на самостоятельное обучение студентов, и они могут лавировать, скажем так, между различными направлениями и тематиками.
К нам в студии присоединился председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества в России Алексей Казак. Алексей Валерьевич, приветствуем вас.
Здравствуй, Россия.
Поздравляем вас с Днем студента. На всякий случай. Мы уже просто здесь с Ульяной обменялись поздравлениями и, в принципе, всех слушателей поздравили, кто имеет отношение к студенчеству, так или иначе. Ну вот теперь и до вас.
Да.
Очередь дошла до вас.
На самом деле это Очень классный день. Я напомню, что как возникла традиция отмечать Татьянин день. В этот день императрица Елизавета Петровна по просьбе Шувалова подписала указ об учреждении Московского университета. И почему Татьянин день? Потому что в этот день отмечаются именины великомученицы Татьяны Римской. Поэтому все очень символично. И действительно, в этот день исторически студентам позволялось многое. Даже бывало, что немножко хулиганили, но жандармы в то время закрывали на это глаза, понимали, да, ну ладно, один день можно немножко. Но мы, конечно, в наше время всех призываем максимально себя правильно вести, соблюдать все правила, нормы и так далее, но при этом, как говорится, есть возможность действительно... Кстати, сейчас у многих уже начинается учеба, да, где-то там прошли экзамены, зачеты. Я всех поздравляю, кто успешно справился с сессией. Сегодня в наше время действительно без образования никуда. Это мы должны прекрасно понимать. Хотя, конечно, талантливые люди себя находят, реализуют. Бывает такое, что и без образования. Вот, кстати, сегодня мы живем с вами во время, когда профессия журналист, абсолютно наличие журналистского образования тоже, ну, оно не является какой-то такой формулой, что если ты его получил, ты обязательно крутой журналист. То есть человек может, он как Максим Шевченко, да, учился в авиационном, а стал великолепным журналистом, известным на всю страну. Поэтому я всех поздравляю с праздником и думаю, что у нас сегодня получится хороший содержательный разговор.
Алексей Валерьевич, мы уже без вас немного начали содержательный разговор. Не знаю, насколько он был содержательным. Надеемся, сейчас содержание добавится. По поводу новой персоны в составе правительства, а конкретно министра науки и высшего образования, мы говорили Валерия Фалькова, до этого, который являлся ректором Тюменского госуниверситета. Что вы можете сказать об этом человеке? Ждать ли каких-то изменений в системе образования? То есть и каких-то положительных сдвигов, каких-то прорывных, может быть, вариантов?
Знаете как, у нас, когда приходит новый человек, неважно куда, губернатором в какой-то регион ли, или министром, все сначала рукоплещут, говорят, ну вот, наконец, дождались, сейчас заживем, вы такой молодец, а можно к вам на прием, да? После того, как этих людей не принимают там или не назначают кем-то, они начинают говорить, что этот человек нехороший, что он там ничего не понимает и прочее. Поэтому прежде чем, как говорится, раздавать хвалебные там комплименты, да, делать, надо действительно присмотреться, потому что важно, конечно, в этом случае, какие изменения действительно будут, потому что у нас все время мы ждем, что что-то хорошее произойдет, а у нас все время приходит новый министр, и все время изменения в худшую сторону, да, вот вроде радовались, вот Фурсенко уходит, ну, наконец-то, дождались, ушел, пришел Ливанов, позакрывал там треть вузов, реорганизовывал, понаставил своих везде друзей, и, собственно, кто от этого выиграл, непонятно. То есть оптимизация, то же самое, как в здравоохранении. Позакрывали больницы, поликлиники сельские, оптимизировали. И люди теперь ездят там куда-то за 100 километров. То же самое произошло и с школами, и с университетами. Ну, а громадины еще больше стали громадинами, а те вузы, где худо-бедно учились, ну, может быть, там не такое прям образование было, не такого высшего уровня. Ну, там средний класс вполне себе мог учиться. Понаставили эффективных менеджеров. В итоге, я вот могу вам сказать так, ну, не хочется никого, конечно, обижать, но многие вузы, которые реорганизовали, они были просто уничтожены. Давайте говорить так. Их просто уничтожили. Вот, например, Московский государственный открытый университет, которому потом присвоили Черномырдина. Это был топовый технический вуз России. Его реорганизовали так, сяк, пятое, десятое. От него практически ничего не осталось. Все технические факультеты, которыми он славился, были уничтожены. То же самое произошло еще с многими вузами. Поэтому я бы хотел, если такой вот как бы наказ студенчества нашему новому министру, меньше, скажем так, закрывать, ликвидировать. Понятно, что были какие-то так называемые лесные школы, где дипломы выдавали и все прочее, но все-таки реорганизовали далеко не тех, кого следовало бы. Поэтому мы ждем стратегии, потому что действительно последнее время качество образования, ну, так оставляет желать лучшего, но все-таки, тем не менее, лучшие наши мозги ведь до сих пор продолжают уезжать за границу. Значит, образование у нас в стране есть. Если наши люди уезжают работать в Америку, в Канаду, в Германию, во Францию, в Японию, в Китай, они востребованы. Значит, все-таки какое-то образование у нас есть, и оно может себе позволить конкурировать. Вот здесь присутствует представитель высшей школы экономики. У нас это такой самый обсуждаемый вообще вуз России. Вот, у него есть горячие сторонники и те, кто критикует. Но следует, конечно, признать, что образование там дают высокого уровня, высокого качества, и те, кто окончили высшую школу экономики, действительно с легкостью трудоустраиваются. Вот, и ну, надо держаться, понимая, что у всех разные возможности, разные бюджеты, у кого-то они огромные, у кого-то маленькие, но надо бороться, надо брать новые технологии, потому что, видите, все современное. В Японии уже поезда практически летают на воздушной подушке, там с огромной скоростью люди по стране передвигаются, а мы вот
на магнитные,
стоим в московских
там,
пробках.
Да, воздушное несколько другое, но в общем, да, понятно, что там да, они летают с 80-х там уже.
Ну,
а
вот
мы
о чем
не
речь.
Можем все никак полететь.
О чем речь? А у нас до сих пор половина страны, как говорится, ходит по нужде на улицу, в деревянный туалет.
Зачем же этот именно пример? Ну ладно.
Ну это к примеру о том, что надо думать.
Так и есть, да, к сожалению.
Прорывные технологии нужны, если министр высшего образования и науки, там же оно два в одном, да, вот. Все-таки здесь, конечно, нужно думать о том, что в чем-то мы очень серьезно отстали. Если сегодня мы 2% от мировой экономики, а Советский Союз был порядка 20%, конечно, нам надо наверстывать, догонять Китай, Восточную Азию. Вон, посмотрите, Вьетнам. Что такое? Американцы зашли во Вьетнам, выжгли там землю так, чтобы у них ничего не росло. Они сегодня даже по сельскому хозяйству продвигаются, идут вперед. Поэтому нам есть с кого брать пример.
Ульяна Сергеевна, вот мы сейчас упомянули как раз-таки про утечку мозгов. Высшая школа экономики вот как-то участвует в дальнейшем трудоустройстве своих студентов? И отслеживаете ли, какой процент уезжает, какой остается работать в России? И, может быть, какие-то механизмы, инструменты есть для того, чтобы людей, молодежь, которая получила образование здесь, мотивировать оставаться? Вот есть понимание, как их удерживать?
Ну, наверное, стоит сказать о том, что, в принципе, возможность получить какой-то опыт в другом университете и в другой стране, это очень хорошая такая конкурентная сторона образования любого. Поэтому в высшей школе экономики, как и в университетах, скажем так, ведущих российских, эта история активно поддерживается с тем, чтобы студенты могли съездить хотя бы на стажировку куда-то и поучиться, и потом вернуться назад. Разумеется, высшая школа экономики работает с сбором данных о своих выпускниках. Существуют так называемые лонгитюдные исследования, которые повторяются из года в год для того, чтобы отследить, где находятся наши выпускники. Я вам не скажу по цифрам, но что я могу сказать, и, наверное, важный аспект, это в том, что Высшая школа экономики, она не только следит, куда уезжают свои выпускники, но и старается сделать так, чтобы качество, вот то, что сказал коллега, да, качество обучения в регионах повышалось. Каким образом это делается? Вот буквально в прошлом году Ярослав Иванович, ректор Высшей школы экономики, говорил о том, что запускается целая серия проектов по поддержке региональных университетов. И, наверное, можно сказать, что я это представитель одной из первых программ. Это поддержка, программа поддержки российских постдоков. Это кандидаты и, может быть, доктора наук, которые получили свои степени в регионах, в университетах. И теперь приезжают в Высшую школу экономики на контракт на год, на два, для того, чтобы получить еще и этот опыт. А дополнительная другая программа — это программа стажировок, когда сотрудники университетов могут приехать и поработать какое-то время в Высшей школе экономики. Это какая-то такая история с тем, чтобы получить этот опыт, потому что Высшая школа экономики, да, это один из ведущих университетов с очень сильной исследовательской базой, и потом они могли приехать к себе в родные университеты, да, альма-матер, как мы это называем, и применить эти лучшие практики. Что касается, в принципе, оттока, да, действительно, опять-таки я буду говорить про внутристрановой, есть определенная тенденция к тому, что люди уезжают из своих родных городов, конечно, для того, чтобы получить высшее образование. Недавние события, о которых говорит коллега по объединению университетов, закрытию университетов, конечно же, здесь сказались. И, в принципе, можно сказать, что люди едут у нас на Запад, потому что это Москва, Питер — это ключевые центры притяжения. Но также у нас есть Томск, Новосибирск, Красноярск, Казань, которые достаточно такие сильные центры, и там тоже хорошая работа ведется. Другое дело, что регионы хотят, чтобы все-таки свои специалисты вернулись, и поэтому существуют различные программы так называемых целевых направлений, когда человек отучивается и возвращается назад. Возврат таких специалистов все равно оставляет желать лучшего, но, тем не менее, определенные тенденции прослеживаются для того, чтобы и программы запускаются для того, чтобы сделать это возможным. Но, опять-таки, я, наверное, могу сказать только то, что очень большую роль играет, в принципе, качество жизни в регионах. То есть люди должны понимать не только то, что, возможно, за ними закреплено какое-то место, где они могут работать, но и качество жизни в своем городе, в своем регионе, перспективы для создания семьи, обучения детей и многое-многое другое. То есть здесь это такая должна быть работа в связке университет и регион очень сильная.
А напомните, пожалуйста, целевые студенты, они обязаны вернуться и какое-то время отработать? Да,
некоторые регионы заключают с ними такие соглашения, да. Нужно отработать дома.
Да, ну вот спасибо, что вы заострили внимание именно на этой теме, потому что я хочу вам такой один пример даже привести. Есть такая республика Хакасия, у них молодой, яркий, такой красный губернатор Коновалов, и красный. Я им помогал провести празднование в Москве Дня Республики, ну и в связи с этим я решил обзвонить студентов из Хакасии, которые учатся в Москве, и пригласить их поучаствовать в мероприятиях и прочее. И я задавал им вопрос, после того, как они закончат учебу, хотят ли они вернуться домой? И вы знаете, ну, там всего два человека из всех сказали, что они бы хотели вернуться. Вы представляете себе, вот он новый губернатор, ему досталась республика в таком состоянии, что люди молодые, которые еще даже, ну, не знаю, они не столкнулись с проблемами там какими-то, может, взрослые люди уже сталкивались с тем, что не устроятся никуда, там перспектив нет, ну, как они объясняют? А эти еще молодые, они еще даже не пробовали устроиться, но они уже не собираются возвращаться. Поэтому понятно, что, конечно, какая ему предстоит ошеломительная работа, чтобы изменить ситуацию. Но такая ситуация, к сожалению, у нас в большинстве регионов. То есть молодые, яркие, они не хотят возвращаться туда. Ну вот знаете как, вот, например, взять Кавказ. Да? Вот люди от того, что негде работать, они уезжают к другим города на юге России, Ставрополь, Краснодар, Ростов, или в центр, в Москву, там, в Питер. Но, конечно, как говорят люди, им было бы приятнее, да, работать у себя дома, там, где их родные, там, где, в конце концов, могилы их предков. Но вот это отсутствие возможностей, отсутствие нормальных условий для работы в регионах, оно приводит к тому, что мы потихоньку-потихоньку-то страну теряем. И прекрасно, что у нас все-таки удалось создать некоторые региональные вузы, которые сегодня просто дают конкуренцию мировым. Я, например, говорю сейчас о Дальневосточном федеральном университете, где ректор Анисимов, да, приглашает просто топовых мировых специалистов преподавать. И люди не только со всего Дальнего Востока, но и из других уголков России едут учиться на Дальний Восток. И это прекрасно. И без этого никуда. Потому что у нас огромная страна, у нас с вами не такое большое население, и при этом у нас с вами под боком полуторамиллиардный Китай, который хочет расширяться, несмотря на то, что они сейчас хотели рожать два ребенка, там можно только одного ребенка иметь, поэтому они, знаете, если девочка рождается, ну это, как говорится,
наоборот же разрешили второго.
Я не слышал пока еще, чтобы разрешили. Я знаю, что там это одна семья,
один ребенок. Демография стала падать по китайским меркам и сняли запрет.
Да, да, ну вот, может быть...
Не так давно буквально, ну, вот, в течение вот, года, по-моему.
Да, ну вот эта ситуация сейчас, которая у них происходит, вот с этим коронавирусом. Кстати, я такая неприятная тема, но я пару слов скажу. Конечно, обычно мы никогда не знаем правду, как на самом деле. Когда есть реальная угроза, как правило, говорят, да что вы там, да нечего бояться, все в порядке, да? А когда, наоборот, что-то не особо серьезное, говорят, там, вселенская трагедия, все срочно прячьтесь в катакомбы. Поэтому здесь что-то среднее. Я не скажу, что сейчас ситуация зашла в какую-то критическую точку, но действительно в Китае такая эпидемия началась. Я просто, туристам советую на время, по крайней мере, воздержаться от поездок в Китай. Ну и вообще сейчас такое время, зима, поездки в общественном транспорте, вот некоторые одевают маски. Например, в Японии, если люди идут на стадион, на соревнования, они все идут в масках. Это нормально, предохранять себя от инфекции, от заболеваний, поэтому если есть возможность где-то не пользоваться общественным транспортом или там воздержаться от каких-то массовых мероприятий, я вам советую это сделать, по крайней мере, пока вот действительно не просто это грипп, а это какие-то серьезные угрозы, от которых мы пока не знаем средств. Ну, видите, они мудрят, с геномом скрещивают там овцу с свиньей, и вообще вот все время они что-то как-то думают, выдумывают. Вроде бы думали мы тоже, что вот молодцы идут вперед, а оказывается много очень ошибок, и очень много в связи с этим они притеснений осуществляют на территории Китая. Это касается и Тибета, это касается и уйгуров. И действительно, сегодня мировая общественность просто в шоке от того, что они там миллион человек держат в концлагере своих собственных граждан, в основном мусульман. Поэтому, конечно, вот мы говорим сегодня о образовании и рейтингах. Действительно, за последние годы китайские вузы стали стремительно попадать в рейтинги.
На как какие лучше позиции?
Да, на ведущие позиции. Но да, они привлекают, у них есть огромные деньги. И сегодня, в наше время, конечно, деньги решают очень многое. Они могут закупать лучших специалистов, они могут действительно работать с этими рейтингами, чтобы люди к ним ехали, там, платили. Вот, кстати, по вопросу денег. Без денег никуда не двинешься, и тоже от бюджета вуза очень многое зависит. Если у вас 2 копейки денег, понятное дело, что вы не сможете платить зарплату тем преподавателям, которые вообще-то хотят достойно жить. Напомню, что всего недавно у нас чуть ли не в МГУ там ставка профессора кафедры была, по-моему, что-то 19, что ли, тысяч, там, то есть это просто, ну, нищенские цены, ну, не цены, зарплаты, да, то есть за такой труд высококвалифицированный, понятное дело, что это была беда, поэтому начали повышать, но вот к разговору о деньгах, смотрите, у нас, кстати, я знаю, многие студенты у нас поклонники спорта и любят фигурное катание. У нас сейчас проходит в Австрии чемпионат Европы по фигурному катанию. Просто триумфально выступают наши спортсмены. Дмитрий Алиев завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании с выдающимся просто прокатом. И впервые это со времен Евгения Плющенко случилось. А вчера все 3 наши пары завоевали все 3 медали и весь пьедестал заняли. Я вас всех поздравляю. И это к разговору о том, что, конечно, деньги решают многое. И когда стали финансировать, когда стали поддерживать, и результаты тоже изменились. Вот, кстати, китайская сборная по фигурному катанию имеет деньги такие, чтобы нанимать лучших хореографов. Поэтому наши тренеры по парному катанию говорили, что им недоступны, например, эти хореографы, которым китайцы платят деньги. Поэтому давайте еще задумаемся о том, что все-таки, чтобы у нас утечки мозгов не было, нужно и нормально организовать уровень жизни в регионах, и платить нормальные деньги в том числе.
Кстати, по поводу рейтингов, вот я посмотрел, какие места наши вузы занимают в таких респектабельных международных рейтингах. Ну, начнем с шанхайского рейтинга университетов. МГУ на 87-м месте, это лучший, понятно, да, из российских вузов. Еще 3 СПБГУ, Новосибирский государственный и МФТИ, они в топ-500. Британский рейтинг, там Times Higher Education, там МГУ на 189-й позиции, МФТИ где-то вот там во второй сотне, в третьей даже сотне, ну и Высшая школа экономики ближе уже к 300-му месту. И рейтинг компании QS, МГУ 84-я, Новосибирск 231, СПБГУ 234. А вот это можно считать удовлетворительными или хорошими даже позициями, учитывая многообразие вузов в мире, или российское образование все-таки должно быть выше и способно на большее?
Можно я начну?
Да, с вас мы хотим начать.
Смотрите, во-первых, наверное, любой разговор про рейтинги стоит начинать с того, что...
Какие критерии?
Не все довольны критериями, да. Прежде всего, это вопрос научно-исследовательской деятельности, это вопрос соотношения студенты на одного НПР, на научно-преподавательского работника педагогического. И, в принципе, часто говорят о том, что эти рейтинги не мерят качество образования. Это то, что мы должны знать, во-первых. Во-вторых, в принципе, многообещающий такой аспект — это то, что большинство университетов, которые вошли в эти рейтинги, они входят туда в рамках государственной программы 5-100. 5 ведущих университетов России должны войти в сотню лучших университетов мира вот в этих топовых рейтингах. И по оценкам экспертов, именно российская вот так называемая программа превосходства, а в России она запустилась не в первую очередь, то есть еще в других странах, до того, оценивается как программа с беспрецедентными результатами. То есть так быстро войти, улучшить свои показатели до России, ну, мало кому удалось. Или не удалось даже никому. Поэтому движение есть, количество университетов, которые принимают участие в этой гонке, увеличивается, наши позиции растут. Вот еще буквально несколько лет назад говорили, МГУ в QS то на 100-й, то на 101-й. То есть мы то входим, то выходим из этой сотни. Сейчас вот уже другие результаты.
Господа, сейчас небольшая пауза. Мы продолжим нашу беседу. В гостях председатель Российского профсоюза студентов и уполномоченный по правам студенчества в России Алексей Казак и научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики Ульяна Захарова. Скоро вернемся.
По душам.